Приветствую вас, уважаемые зрители, подписчики и слушатели. Вы на платформе РУСЛСМЛВ. Это программа ТЧК. Веду ее я, Алена Борисова. Напоминаю, что нас можно смотреть в соцсетях, также на платформе, на портале РУСЛСМ. И, конечно же, слушать на крупнейших подкаст-платформах и на латвийском радио 4. Сегодня мы говорим о большой политике в контексте войны в Украине. Напомню, что уже прошло более полутора лет с начала российского полномасштабного вторжения. И по сей день Россия продолжает обстреливать Украину, запускать ракеты по гражданским объектам. И каждый день гибнут люди, не только военные на фронте, но и ни в чем не повинные мирные жители. Мы сегодня будем обсуждать актуальные темы и события этой недели. Поговорим и о контрнаступлении, и о зерновой сделке, и о громких событиях в украинской политике. Обсуждать мы будем все события вместе с украинским политологом Олегом Саакяном, который с нами сейчас на прямой связи. Здравствуйте.
Приветствую вас. Рад слышать и видеть.
Я хотела бы с вами обсудить последние новости, а именно 78-ю сессию Генассамблеи ООН. Вот каждый год в штаб-квартире ООН проходят такие прения, где встречаются главы различных государств и правительств. И в частности хочу обратить внимание на заявление президента Украины, который во время своего выступления в Совете Безопасности ООН заявил, что работа ООН сейчас парализована именно из-за блокирования России любых решений, поскольку она имеет право вето как постоянный член Совета Безопасности. И вот президент Украины призвал реформировать ООН. Во-первых, хочу вас спросить, что вы об этом думаете. И во-вторых, вот смотря на то, что происходит уже полтора года по всей Украине, и до этого еще 9 лет на Донбассе, можем ли мы вообще говорить сегодня о какой-то эффективности международных инструментов и о рычагах влияния, о самостоятельности, может быть, права и полноценности европейских институтов, если по сей день никто, ну, в буквальном смысле этого слова, агрессора остановить не может?
Ну, собственно, вы сами сейчас дали оценку международной архитектуре безопасности и тем институциям, которые должны были бы охранять тот миропорядок, который был выстрадан ценой Первой и Второй мировой войны, и который должен был бы гарантировать мирное будущее для нашей планеты. Сама идея мирового правительства, которая реализована в ООН, она как раз и создавалась как такой инструмент, который должен регулировать все эти конфликтные ситуации, сглаживать, реагировать и, собственно, не допустить нового глобального противостояния, которое мы сейчас наблюдаем. Поэтому оценка здесь абсолютно однозначна. Данная архитектура оказалась дефолтной. Она проявляет свою эффективность исключительно в отдельных вопросах, и то очень относительно. А если говорить в целом, то она не справляется и не способна работать с рисками и вызовами. И Украина здесь стала жертвой одновременно и российских амбиций, агрессивной абсолютно нацистской политики России по отношению к Украине, и, с другой стороны, слабости мира, которые привели к тому, что Россия смогла начать реализовывать свои эти агрессивные амбиции, не была остановлена в процессе их реализации и, собственно, не притягивается сейчас к ответственности сразу же по горячим следам. Тут также мы видим, что очень серьезные проблемы. Без выигрыша войны над Россией рассчитывают на то, что Россия понесет полноту ответственности. Без разгрома было бы крайне инфантильно. Соответственно, президент Зеленский в своем выступлении сказал очень четкую формулу, что сейчас вооруженные силы Украины выполняют фактически ту работу, которую не выполнила ООН. Приходится останавливать агрессора, реагировать на него и возвращать справедливость и мир. И в зависимости от того, насколько украинские вооруженные силы будут сильны и способны это сделать, фактически зависит, в каком мы мире окажемся, в более безопасном или более слабом. Но было бы наивно считать, что Россия единственный агрессор в мире, потенциальных агрессоров великое множество, а стран-жертв еще больше. Соответственно, сейчас очень важно реформировать глобальную систему и архитектуру безопасности ровно для того, чтобы, выходя с российско-украинской войны, мы стали ближе на один шаг к более безопасному миру, а не ближе на один шаг к Третьей мировой и глобальному сафари, где более сильные страны за счет права силы, а не силы права, начнут решать вопросы, перекраивать границы более слабых, оккупировать их, отрицать их право на существование. И, в общем, чтобы не получить глобальную нестабильность и кровавую бойню планетарного масштаба, которую уже несколько раз человечество проходило. И президент Зеленский в Совете Безопасности ООН достаточно четко очертил три проблемы. И сказать, что они новые, нет. Сказать, что их никто ранее не называл, также будет неправдой. Первая проблема – это злоупотребление правом вето. И что нет действенного механизма, чтобы его можно было обойти. То есть нивелировать его в крайних случаях. И Украина предложила, что необходимо квалифицированное большинство, 2/3 Генеральной Ассамблеи, которое имело бы право останавливать, преодолевать право вето страны. Второе – это отсутствие действенных механизмов и инструментов у ООН для того, чтобы реагировать на сложившуюся ситуацию. Красный Крест, как одна из частей международной архитектуры, показал свою крайнюю неэффективность и неспособность к решению вопросов, например, обмена пленными, либо защиты гуманитарного населения, например, те же похищенные украинские дети в России. Другие институции также продемонстрировали, например, МАГАТЭ, свою неспособность работать с ядерными рисками. ООН как модератор для того, чтобы обезопасить мир от манипулирования и шантажа голодом, манипулирование продовольственной безопасностью мировой, также не имеет действенных механизмов, чтобы принудить, не допустить, либо принудить к выполнению международных обязательств и конструктивной позиции агрессора. ООН нет для этого механизма. И президент Украины на этом сосредоточил внимание, что второе – это институциональные слабости и необходимость новых механизмов и инструментов. И третий важный момент, также на котором Украина акцентирует внимание, это забюрократизированность и медлительность процедур. Что сегодняшняя ООН, даже там, где, казалось бы, есть механизмы, где есть нормативно-правовая база, где, может быть, даже политическая воля есть, но, тем не менее, очень серьезно запаздывает и не поспевает за духом времени и за тем, как развиваются события. И, соответственно, необходима оптимизация и введение режима автоматизма. Если происходит агрессия, то автоматически выносится повестка и собирается Совет Безопасности ООН. Если принимается решение, что страна совершила агрессию голосованием в Генассамблее ООН, то с этого момента автоматически вводится пакет санкций. Даже если страна только угрожает агрессией, собирает войска и по всем параметрам мы видим, что она готовится, то уже должны включаться первые санкции, чтобы не допустить войны. Это то, что говорилось президент Зеленском на Совете Безопасности ООН. Сказать, что, опять же, это что-то новое, нет, по отдельности и в разных модальностях эти идеи звучали. Но комплексно, как пакет реформирования, а плюс тут важно еще рассматривать в контексте и выступления в Генеральной Ассамблее ООН относительно формулы мира шире, что Украина там поднимала и как предлагает логистику и механизмы реформирования архитектуры безопасности коллективной. Ведь Украина сейчас замахнулась на ни много ни мало, а заявила свою претензию на то, чтобы организовать процесс реформирования ООН и организовать его на базе украинской формулы мира как форум сначала лидеров государств, далее это распадающиеся на 10 форумов, которые нарабатывают по каждой проблематике отдельно продовольственная безопасность, ядерная нерушимость границ и другие, нарабатывают конкретные механизмы, а потом снова лидеры собираются и принимают это решение, и, соответственно, которое ложится в основу пакета по реформированию международной архитектуры безопасности, включая ООН и выходя даже за рамки него. И тут важно, что еще никто не брал на себя ответственность пакетно заявить подобную вещь, создать механизмы, в которых возможно обеспечить либо реформирование ООН, либо тогда уже честно признаться, что мир не способен это сделать, мы несемся к Третьей мировой войне, и по результатам уже кровавой бойни Третьей мировой мы будем выходить на некую архитектуру безопасности. Об этом также господин Зеленский намекнул в своем выступлении, сказав о том, что у нас есть шанс либо сейчас сделать выводы и не допустить, либо... Тогда, если не делаются выводы, то Украина – это лишь первый эпизод, и дальше агрессоры будут понимать, что они могут действовать абсолютно безнаказанно. И их способность и возможности ограничены исключительно тогда волей определенного народа к сопротивлению. Если некий гордый народ готов защищать свое государство, видит в нем ценность и готов стать против преобладающего врага, то тогда есть шанс. А если этот народ не имеет внутренней воли, либо не имеет ресурсов, либо не имеет внешней поддержки и на кого опереться, то тогда фактически его судьба предрешена изначально с момента, когда агрессор просто решил реализовать свои агрессивные амбиции. И вот сейчас Украина – это тот субъект, который имеет и моральное право, как жертва агрессии, которая выстояла и которая борется, говорить об этих проблемах и ставить диагноз мировому порядку. Так и как страна, которая является сейчас ключевой преградой между российской агрессией и полноценной Третьей мировой войны, предлагать определенные решения. И третье – это страна, которая не имеет, например, колониального прошлого. Поэтому мы смело можем разговаривать с глобальным югом без предрассудков, и мы понимаем боль части этих стран. Ведь на нашей территории мы были в статусе колонизируемых. Но при этом мы понимаем и старую Европу. Мы являлись частью формирования европейской культуры в течение тысячелетия, неотрывно. И нам очень близко понимание старой Европы, вообще место Европы в глобальной безопасности и тех проблем, с которыми сталкиваются государства. И мы можем здесь говорить также на равных, сейчас выбаривая и демонстрируя, что мы являемся по праву не периферией европейских процессов, а не только географический центр Европы, но и безопасность на сегодняшний день, столица европейской безопасности, она в Киеве. Вот, собственно, то, ни много ни мало, что было заявлено президентом Зеленским на площадке ООН. И я думаю, что в случае успеха данной инициативы, ее более глобальной поддержки, мы с вами могли наблюдать историческое событие, которому потом в дальнейшем историки будут давать свои оценки. Уровень амбиций Украины заявлен колоссальный. Удастся ли взять эту планку? Тут зависит от очень многих субъектов и многих обстоятельств.
Да, это безусловно, что касается речей и выступлений господина Зеленского, но мы начали с вами рисовать достаточно мрачную картину действительности, говоря уже о такой какой-то беспомощности и несостоятельности международных инструментов в отношении агрессора. Вроде все понимают, что, я думаю, что все понимают, говоря о каких-то правильных вещах, что злоумышленника надо лишать прав диктовать и принимать решения, выносить. Но, тем не менее, мне интересно, как Украина объясняет и себе, и своим жителям, почему Россия вот по-прежнему удерживает за собой такое место в Совете Безопасности ООН и в качестве постоянного члена с уникальным правом, да, до сих пор, спустя полтора года.
Ну, смотрите, здесь я не скажу вам за всю Одессу, как говорят в Украине, поскольку что обыватели на кухнях судачат, я точно не буду пересказывать, что все говорят, и разные мнения существуют. Я скажу все-таки свое некое экспертное, наверное, заключение, что эта проблема лежит в минимум двух плоскостях важных, а дальше остальные там можно уже до бесконечности перечислять. Первое – это наличие ядерного оружия в России, и это гарантирует фактически России нахождение в Совете Безопасности ООН в статусе постоянного члена Совета Безопасности, несмотря на то, что законность нахождения России там крайне сомнительна, ведь Россия фактически узурпировала это место Советского Союза, не пройдя процедуры, которая предусмотрена в таком случае. И все понимают прекрасно, что легальность пребывания России там в крайне подмыта. Но наличие ядерного потенциала и возможность им угрожать – это фактор, который цементирует за Россией не рядовую роль и возможность это использовать шантажистские, по сути, для нахождения. Конечно, там дополнения идут российские финансы, которые выделялись на финансирование различных структур международных, в частности и ООН. Россия не рядовой донор для международных институций, а один из самых масштабных по количеству выделяемых денег, что создавало еще задержку, скажем, и инерцию бюрократии международных институций, ведь боялись, что с более жесткой позицией по отношению к России может быть потеряно финансирование, которое неизвестно кем-то будет подхвачено или нет, и человек вообще по своей природе существо достаточно слабое, особенно когда ситуация не стоит ребром для него, а она может оттягиваться, растягиваться, либо фрагментироваться, дробиться, она не чувствуется как собственная персональная проблема, близкая к телу. И вот чиновничий аппарат также здесь вставлял очень часто палки в колеса, печась за собственную шкурку, при этом прикрываясь какими-то глобальными и важными целями. А вторая часть проблемы, она в том, что право вето есть не только у России. И это такая суперсила, которую за собой зафиксировали постоянные члены Совета Безопасности, и никому из них не хотелось бы его утрачивать, поскольку сегодня им злоупотребляет Россия. А возможно, завтра или послезавтра оно понадобится в благих или не очень целях, но кому-то другому. И, соответственно, отказаться от него, то есть забрать у России право вето, это достигнуть консенсуса всех остальных членов Совета Безопасности ООН постоянных о том, что они тоже отказываются от этого права вето. А формулы, которые бы позволяли бы у России отобрать это право вето, а всем остальным оставить, оно, они фактически упираются в пункт 1. Ядерное оружие и то, что Россию никто не хочет выкидывать из этих институций. Ведь в таком случае проблема не решится как бы, а просто будет очередная расписка в том, что структуры ООН несостоятельны для того, чтобы решать проблему. Они просто ее хирургически ампутируют, но при этом она никуда не девается, она остается и живет с нами в нашей же реальности и продолжает развиваться. А там же сразу же поднимется вопрос о создании какой-то альтернативной структуры к ООН из ряда недемократических стран. Поэтому, вернее, стран, которые недемократические, стран, которые оказались за бортом сегодняшней архитектуры, созданной после Второй мировой войны. Поэтому один из вопросов, который поднимал Джо Байден, который поднимал президент Зеленский, это что в Совете Безопасности ООН места постоянных членов должны получить и страны, которые ныне не представлены, из регионов, которые, вес которых за последние полстолетия серьезно изменился. Например, Союз африканских государств, например, Исламский мир, Латинская Америка. Германия была четко обозначена как страна, которая играет нерядовую роль в обеспечении европейской безопасности. Эти страны имеют полное легитимное право сейчас оказаться за этим элитарным столом, где по идее должны были бы решаться ключевые вопросы для современности. И важный момент я бы еще тогда на полях обозначил, что вот на Генеральной Ассамблее ООН президент Зеленский в своем заявлении, в своем выступлении сказал несколько вещей прорывных, которые очень аккуратно и очень мягко были озвучены. Но это уже не глобальных, а это, скажем, вещей, связанных сугубо с российско-украинской войной. Первое, это была заявлена фраза об ядерном разоружении России. И это тяготеет к предыдущему вопросу о том, что агрессор, страна, которая ядерным оружием угрожает неядерному государству, использует мирную атомную энергетику как фактически инструмент для ядерного шантажа и ядерного терроризма, должна понимать, что в потенциале при осуществлении подобной агрессии подобная страна будет лишена ядерного потенциала. И разоружать необходимо было после 1991 года не Украину, Беларусь, Казахстан и всех остальных, где был ограниченный либо полноценный размещен ядерный потенциал советский, она бы разрушать Россию прежде всего. И это сейчас мы видим, что за эту ошибку мир платит и Украина платит большую цену. Второй вопрос, кроме ядерного вооружения, это то, что Украина начала транзит по Черному морю собственными силами. Уже не только корабли, которые были на привязи в Одессе с самого начала российской агрессии, полномасштабные, но и корабли новые заходят под загрузку. Украина разблокировала пока тонким ручейком, пока в пилотном, скажем, режиме. Но тем не менее импорто-экспортные торговые коммуникации через порты Большой Одессы. Это несколько портов, которые в Одессе и вокруг Одессы. А до того уже разблокировала Дунайские порты, река Море, которые, конечно, с намного меньшими перевалочными способностями, корабли туда заходят, более малой тоннажности, которые способны проходить реки и моря. Но, тем не менее, это также очень важный момент того, что уже без зерновой инициативы, без российского контроля, без помощи Турции и ООН, Украина экспортирует, начинает экспортировать зерновые. И в частности, я думаю, что следующая инициатива Украины будет, это известная уже программа «Зерно из Украины» для стран, которые наиболее нуждаются, которая бесплатно Украине поставляется. Оно будет идти уже сугубо под украинским конвоированием и через коридоры морские, чья безопасность обеспечивается самой Украиной. Это очень важная веха в российско-украинской войне. Украине за последние несколько месяцев удалось провернуть колоссальнейшую военно-дипломатическую операцию по вышвыриванию России с западного и северо-западного Черноморья, фактически изгнание России на территорию Крыма и с невозможностью оперировать в акватории между Крымом и Одессой безнаказанно. Россия пыталась это делать, уже корабли были потоплены, катера несколько потоплены. А третий важный момент, который сказал Зеленский, это то, что необходимо единство мира в противостоянии агрессору, ведь это вопрос, не касающийся исключительно Украины, а это в целом о том, каким будет мир. И сконцентрировал внимание здесь на том, что вот, спросите у Пригожина, как это договариваться с Путиным и можно ли доверять. Это тоже очень важный момент, который прежде всего прозвучал для глобального юга и для тех стран, которые пытаются усидеть на двух стульях, на трех и просто, может быть, отмолчаться и при этом не понимают, что на самом деле они также являются частью либо проблемы, либо решения, и просто наблюдают за катастрофой, которая накроет их, либо они также пытаются сейчас спасти мир от этой катастрофы, которая может надвигаться. Ну и, в общем, некоторые другие вещи, скажем, были также важными, но тут уже их вес, я бы сказал, чуть-чуть меркнет на фоне всех остальных заявлений. Вот поэтому, если говорить об почему Россия сидит в Совете Безопасности ООН, то это ядерное оружие и это неготовность мира на сегодняшний день к действительному реформированию вот так вот сходу ООН. Поэтому Украина и предлагает процесс, который вовлечет большое количество стран, инклюзивный процесс и позволит выйти на ту модель, которая будет для всех приемлема и обеспечит транзит к новой архитектуре безопасности, если мир способен сейчас относительно нее договориться.
Вот вы уже начали говорить о Черноморском флоте. Я хотела бы, надеясь на вашу экспертность, также и обсудить оперативную обстановку на востоке и юге Украины, для того, чтобы нашим зрителям было понятно, что там сейчас происходит. Вот вооруженные силы Украины сообщают, что в Бахмутском направлении пробита линия обороны, и вот у оккупантов отбиты два села. Речь идет об Андреевке и Клещеевке. И я вижу, как в украинских сводках эти два пункта называют стратегически важными. Может быть, вы можете объяснить, почему?
Они имеют свою стратегическую важность, поскольку находятся между Бахмутом, это подбрюще Бахмута, которое дает возможность развивать дальше атаку, плюс они находятся на возвышенности и при этом над Горловкой, над Горловской агломерацией. То есть они разрезают два населенных пункта на сегодняшний день оккупированных Россией, ломая для них стройность линии обороны и обеспечивая тактическое доминирование на данном участке украинских войск, которое позволяет в дальнейшем разбивать последующее наступление вглубь. Поэтому эти села, они не как села, а как географические точки высоты, они имеют для Украины, ну если не стратегическое, то точно оперативное и уж абсолютно точно тактическое высокое значение. Если говорить о в целом ситуации, то ее коммуницирование, во-первых. Тут я позволю себе чуть-чуть критический взгляд на то, как коммуницируются украинские победы на фронте, высказать. Имеется в виду относительно того, как Украина их коммуницирует. Мне кажется, что взято не совсем верное мерило для того, чтобы оценивать успешность или неуспешность украинской наступательной операции. Ну, в целом, летне-осенней кампании, которая уже, очевидно, зайдет и в зимнюю кампанию, поскольку Украина не будет останавливаться после начала морозов и распутицы осенняя, уже готовится к тому, чтобы продолжать эти наступательные действия и в холодную пору года. Так вот, мне кажется, что мерило в виде квадратных километров, оно является несостоятельным и неверным. Ведь задача на сегодняшнем этапе – это не столько освободить на 2, на 10, на 100 квадратных километров больше, сколько стратегически заложить стратегические точки опоры для дальнейшего развития наступления и дальнейшего освобождения территорий. Сейчас важно разломать логистические пути России, разорвать сухопутный коридор в Крым, взять в оперативное окружение Крым и достигнуть паритета в воздухе и в возможностях бить в глубину, то есть военным языком выносить российские логистические способности и возможности по снабжению своей армии. Ведь Россия выстроила действительно многоэшелонированную, где-то три, где-то, можно даже сказать, нулевая есть, то есть четыре линии обороны. И, соответственно, без разрубывания этих линий обороны с тыловым обеспечением, брать их в лоб – это очень кровавая и очень сложная сверхзадача, особенно без доминирования в воздухе. Можно сказать, что это миссия невыполнимая, которая, на удивление и к чуду, выполняется большими потерями и сложностями украинской армии на нескольких участках, где это сейчас критически необходимо, в частности, например, направлении Токмак и Бердянск на Запорожье, и также это направление под Бахмутом и чуть-чуть севернее, там, на границах Донецкой и Луганской области. Так вот, если говорить об мерилах наступления, то достижение вот этих стратегических маркеров и сохранение Украины инициативы наступательной, как по мне, это является целями данного наступления, и они не измеряются в квадратных километрах. Ведь можно потерять 10 сел, можно освободить 20 сел, но при этом потеря сел может привести к стратегически выгодным позициям, а приобретение 20 новых сел может привести, наоборот, к усугублению дальнейших возможностей и какой ценой это было сделано. И тут у Украины есть у этого наступления уже колоссальный успех, про который я сказал. Это наступление пошло гораздо южнее, нежели все ожидали. Украине удалось выиграть битву за украинские порты. Украина отбила вышки, газодобывающие в акватории Черного моря, тем самым уничтожила там радиолокационные системы российские и загнала российский флот фактически на территорию Крымских бухт. А сейчас уже можно говорить, что продолжается операция и достаточно успешно идет по изгнанию Черноморского флота России вообще из Крыма. Либо он там будет уничтожен, либо России таки придется его перебазировать, остатки, либо то, что от него будет оставаться, либо сегодняшнее их наличествующее у России судно придется перебазировать в Новороссийск. Ведь Украина уже на сейчас взяла Крым в оперативное полуокружение. Мы способны добивать до любой точки в Крыму, начиная от западного побережья, заканчивая Керченским мостом, незаконно построенным Россией. Мы способны уничтожать системы ППО, командные центры. Вот только сегодня с утра было реализовано, с ночи на утро, очень масштабная атака на российский военный аэродром в Саках. И сейчас подсчитывается, какие там потери, но уже понятно, что это колоссальнейшие потери в самолетах, причем новейших, там Су-31 и другие, которые базировались. Это колоссальнейшая потеря для России. До этого вчера был уничтожен один из командных пунктов, очень важный в Крыму. До этого система ППО, до того впервые за современную историю была уничтожена, потоплена подводная лодка, и уже третий, если я не ошибаюсь, большой десантный корабль российский, черноморский, был потоплен. То есть методически Украина демонстрирует, что Крым на сегодняшний день под огневым контролем Украины. А с момента, когда будет перерезан сухопутный коридор через побережье Азовского моря, то в принципе Крым оказывается уже в полном окружении. И вот это подготовка плацдарма для реализации этого сценария – это уже огромнейший успех этого украинского наступления.
Да, и что важно отметить, что при этом Украина использует беспилотники и ракеты собственного производства, да, для атак на российские корабли. И, в принципе, я так понимаю, что в значительной степени это военное превосходство изначально российское в Черном море подорвано. И вот действительно одесские порты уже начали возобновлять свою работу. Но вы сказали, что вот это вот осенне-летнее, летнее-осеннее, вернее, наступательное операции Украины, скорее всего, продолжится и придется еще и на зимнюю пору. Я вас к вопросу о продолжительности вот о чем хочу спросить. Накануне американское издание Bloomberg со ссылкой на некоего высокопоставленного анонимного чиновника одной из европейских стран, даже не уточняется какой, написал о том, что представители «Большой семерки» в кулуарах как раз той самой Гессамблеи ООН обсудили очень мрачную перспективу войны в Украине и согласились, что она, вероятно, продолжится очень долго и может затянуться на 6-7 лет. Вот такие сроки называются. Что И разговаривая об этом, разговор заходит в ту сторону, что Европе как бы надо с этим считаться и планировать свою поддержку, да, формировать план, в том числе и финансовой помощи. Что вы об этом думаете? Насколько это возможно? Может быть, это комментируется как-то и в самой Украине? Я понимаю, что там другая ситуация, и жителей тоже берегут, потому что люди все время живут в этом состоянии, но тем не менее.
Ну, социология в Украине показывает, что, прошу прощения, значительная часть населения прекрасно понимает, что война быстро не закончится, и дают власти мандат более 2/3 населения на то, что они готовы терпеть определенные тяготы войны, но ради победы готовы это делать более года. То есть там есть даже большая цифра, сейчас, чтобы не соврать, около 1/3 населения, которые говорят даже про несколько лет. Это колоссальнейший запас прочности, ведь все, что больше года, это сейчас фактически вечность. Сложно в ситуации войны вообще что-либо планировать на дистанцию даже в неделю, а когда люди декларируют, что год и более, то это означает, что для них это некий за горизонтом, это более чем можно распланировать. Соответственно, в Украине как раз есть готовность к, скажем так, не то чтобы наихудшим, но к далеко не радужным перспективам и к тому, что действительно война может тянуться. Но при этом все делается для того, чтобы ее как можно быстрее завершить и завершить ее истинным миром, для того, чтобы это не стало постоянным вялотекущим конфликтом, который будет изнемождать Украину. И, в общем, есть такое в науке про конфликты понятие как позитивный мир и негативный мир. Вот Украине очень важно достигнуть позитивного мира. Позитивный мир — это, вернее, негативный мир — это когда просто не стреляют, то есть нет активных боевых действий, а позитивный мир — это когда есть развитие, когда наступил истинный мир. Вот Украина все делает для того, чтобы достигнуть этого как дипломатически на международной арене, чтобы мир был способен этого достичь, так и, собственно, вооруженные силы, украинский военно-промышленный комплекс, который сейчас, конечно, мы внутри страны критикуем очень серьезно, что он недостаточно эффективно работает, недостаточно прозрачный и некоррупционный. В общем, все эти скандалы, они имеют место быть. Но при этом он дает колоссальнейшие результаты, вы абсолютно правы, Украина уже во время этого периода полномасштабного вторжения уже нарастила свои способности и по качественно другому производству беспилотников, качественно другим ракетам, которые позволяют не только топить российские корабли, но уже и земля-земля ракеты, которые позволяют дотягиваться вглубь оккупированных Россией территорий, собственно, вглубь самой России при необходимости, ведь мы в своем праве на самооборону имеем полное легитимное право бить по военным объектам и другим объектам на территории самой России. Было бы со стороны России очень наивным предполагать, что они могут вести войну исключительно на территории Украины, напав на самую большую территориально страну Европы, с одним из самых больших военных потенциалов. Ведь все-таки Украина — это не микрогосударство, а это действительно достаточно серьезная и большая сила. Рядом с Россией просто Украина выглядит очень маленькой, карликовой, не сказать. И, соответственно, это очень часто обманывало обывателя и даже аналитика в их оценках. И российско-украинская война показала, что даже если относительно Украина России гораздо меньше по всем потенциалам, то условные 500 километров или там 300 километров, они остаются 300 километров как по отношению к большим и маленьким государствам. И если у вас есть возможности этой стратегической глубины для того, чтобы затягивать врага глубже, резать его логистику, для того, чтобы можно было маневрировать, чтобы прохождение танковыми колоннами 200 километров вглубь вашей страны не ставило под угрозу само существование государства. Это, например, та роскошь, которой лишены балтийские страны, которые абсолютно справедливо беспокоятся относительно своей безопасности, что в данном случае просто даже логистически нету стратегической глубины для того, чтобы иметь этот и временной, и управленческий, и логистический зазор. У Украины эта роскошь у единственной, пожалуй, страны на постсоветском пространстве была и есть, которая во многом и позволила Украине выстоять в первые, самые тяжелые дни и недели полномасштабного вторжения России. И вот в этом разрезе, когда говорят про 5-6 лет, во-первых, меня это улыбает. Это очень хорошо, что говорят об достаточно большой дистанции и готовятся к худшему. Но это меня улыбает, так как я не встречал ни одной эффективной методологии, которая бы позволила бы спрогнозировать подобный конфликт, как российско-украинская война, и вывести какие-то вменяемые цифры продолжительности конфликта. Может быть, конечно, представителям в, и группам аналитического обеспечения, экспертного обеспечения стран G7 известны какие-то чудодейственные методологии и программное обеспечение, что-то такое, что недоступно мне для того, чтобы прогнозировать с такой точностью до плюс-минус один год на такой длительной дистанции. Но все же я не могу избавиться от некого скепсиса, когда слышу такие цифры. И в данном случае это очень важно тем, что просто мир понимает, что эта война не закончится завтра, и к ней необходимо относиться уже как к данности, с которой необходимо жить и работать. Часто говорят об... Раньше очень часто, сейчас, слава богу, это уже чуть прекратилось, но тем не менее периодически всплывают голоса, что на Западе условно могут устать от российско-украинской войны, и что, в общем-то, это ресурс, который может иссякнуть, и, соответственно, поддержка Украины может пошатнуться. И в Кремле, собственно, эти мифы очень часто распускали для того, чтобы деморализировать и Украину, и сами западные общества, и каждый повод того, что внимание к Украине падает, выдавали за якобы усталость. Но параллельно с этим забывали про другой процесс, о котором свидетельствует вообще разговор об этих 5-6 годах. Поддержка Украины и в противостоянии России рутинизируется. Она из некого надрывного события, которое требовало ad-hoc создания инструментов, принятия решений тут прямо на вчера, работы в режиме спринта, она переходит в работу в режиме «все уже плюс-минус понятно», механизмы создаются, марафонского забега. И это не про усталость. Это просто про то, что наряду с папочкой о климатических изменениях, об экономической, финансовой политике и проблемах внутри ЕС, у евробюрократа, например, в Брюсселе, лежит папочка с названием «российская агрессия». И у него расписан алгоритм на завтра, на послезавтра, на месяц, что он делает в ней. И ему уже не надо с эмоциями, пеной у рта, с надрывом. По ночам я был крайне удивлен и восхищен рядом европейских бюрократов и чиновников, которые ранее были просто эталоном ничего не делания, извините, и очень часто инертности, безинициативности, и, в общем, просто проживание и прозябание на своих должностях. И когда я увидел, как в первые месяцы российской агрессии ровно те же люди, которые вчера действовали по принципу как бы что делать, чтобы ничего не сделать, проявляли чудеса смекалки бюрократической, активности, смелости в принятии решений, работали по 24 часа в сутки, работали в чатах, принимая быстрые решения, согласовывая между собой то, что раньше бы заняло бы недели, решалось буквально за несколько минут, подобно как в Украине это работает среди чиновников, в различных закрытых чат-группах, где статусы формально очень часто уже слетели и все работали горизонтально. Это вызывало колоссальное восхищение. И я думаю, что этот опыт дал тоже хороший импульс, собственно, самому Европейскому Союзу. Можно увидеть, как, например, изменилась роль Брюсселя и насколько возросла роль господина Борреля, например, как руководителя внешнеполитического ведомства ЕС. Из абсолютно функционерской позиции, которая очень серьезно проседала на фоне активности, например, министров иностранных дел Германии, Франции, до того, как Британия вышла из Европейского Союза, той же Британии, Брюссель выглядел просто как серые клерки, которые выполняют рутинную работу. Оказалось, что евробюрократия, евроинституции способны брать инициативу и поднимать вопросы, которые, казалось бы, являются невыполнимыми, невозможными и являются очень политически весомыми. Это тоже новое дыхание, которое было предано вообще европейскому проекту.
Вот это все внешние дела. Я еще хотела бы обратить внимание на внутреннюю политику самой Украины. Вот в сентябре Владимир Зеленский объявил об отставке с поста министра обороны Украины Алексея Резникова. И буквально на днях правительство Украины уволило еще его 6 заместителей. Может быть, как-то объясните, зачем президенту во время войны менять одного из важнейших министров, что, во-первых, из себя представлял господин Резников как руководитель, и что это за последующие массовые отстранения от работы?
Это очень комплексный, на самом деле, вопрос, и для того, чтобы на него ответить, тут необходимо целый экскурс в украинскую политику. Но я этого не буду делать, попробую очень телеграфно.
Да.
Надеюсь, те, кому интересно, могут сами дополнительную информацию найти. Резников был замечательнейшим и остается одним из лучших в Украине переговорщиков, что отмечают как его друзья, так и его оппоненты. И это и стало ключевой его заслугой на должности министра обороны. Ему удалось оперативно, эффективно, многосторонне вести переговоры, различные конструкции и сдвигать те вопросы, которые, казалось бы, являются неподъемными, в частности, это и запуск формата базы «Рамштайн» по поддержке Украины. Это целый ряд многосторонних и различных переговорных конструкций, выстраивание аргументационной базы и прорывных идей, скажем, которые давали возможность сдвинуть те или другие вопросы. В этом всем Резников, конечно, войдет в украинскую историю как человек, который сделал колоссальнейшее для украинской обороны. Но при этом накопился целый ряд вопросов внутреннеуправленческих в отношении Министерства обороны. Это и ряд коррупционных скандалов, это и ряд неэффективностей, которые лежат в поле администрирования. И с момента, когда война уже рутинизировалась и угроза существованию самого украинского государства под ударами России снизилось до некритического уровня, то, конечно, эти более комплексные вопросы начали возникать как в экспертном сообществе, так и в широкой общественности. Плюс это подогревалось рядом внутреннеполитических конфликтов. Было абсолютно видно, как происходят скоординированные медийные атаки, причем с антикоррупционной тематикой, например, где есть и действительно объективные обвинения, есть при этом абсолютно надуманные, например, там были, публиковались данные о якобы российском паспорте у одного из замов Резникова, который под тяжестью этого скандала, обвинения, ушел в отставку, а он отвечал за обеспечение тыловое армейское, то есть закупки, и буквально через несколько дней было доказано, что он был прав, и его слова, что это абсолютно фейковая подделка и никакого гражданства нет, они нашли свое подтверждение, журналисты извинились, но тем не менее на несколько недель были сорваны процессы организационные по обеспечению армии, ввиду того, что этот зам уже пошел в отставку. И вот как бы и такие эпизоды, и справедливые, и различные. И во многом это было связано, в частности, с возрастанием самой роли господина Резникова как внутреннеполитического игрока. Во многом его отставка задержалась от момента, когда это политическое решение уже поднималось самого вице-президента из-за того, что не было кого назначить на эту должность. Это одна из хронических проблем украинских властей. Сегодняшние власти обостренно. Это короткая лавка запасных. И, соответственно, пока не была найдена фигура, которая бы могла бы удовлетворить и офис президента, и украинское гражданское общество, и широкое, в широком понимании украинское общество, и при этом была бы воспринята и нашими партнерами некритикуемо на Западе назначение такого человека. Например, чтобы это не было коррупционного шлейфа за ним, чтобы это не был человек, который имеет изначально подозрения, например, там, возможно, в каких-то саботажах, непрофессионализме и прочих вещах. В общем, найти такого человека было не очень легко. И как только нашли, это господин Умеров, который сейчас назначен на должность министра обороны, во многом не благодаря различным заслугам, а как раз отсутствию к нему активных претензий и при этом наличию формальных, скажем, плюсов, господин Умеров сейчас с неким кредитом в украинском обществе назначен на Министерство обороны, и все сидят в ожидании и ожидании того, проявит ли он себя эффективно на должности, или такое назначение будет неоправданным. И тогда, конечно, вопросы к власти поднимутся относительно того, что смена министра обороны и пробуксовка целого ряда внутренних процессов, ведь уходят целые команды, вы абсолютно справедливо обозначили, что ушли всех, кроме одного зама прошлого министра обороны Резникова, и, соответственно, сейчас еще не поданы новые замы. Вот министерство де-факто сейчас существует в ситуации исполняющих обязанности замов, и, соответственно, это уже пробуксовывает целый ряд процессов, потому что политическую ответственность ИО обычно на себя не особо активно берут. Ведь есть определенные даже формальные ограничения, что некоторые решения, исполняющие обязанности замминистра, не может подписывать и не может принимать. И, соответственно, в этих условиях сейчас уход Резникова стал уже абсолютно очевидным, и его снятие ввиду вот этих обозначенных внутреннеполитических, прежде всего, факторов. Очень забавно было наблюдать, когда в парламенте голосовалась его отставка, как его провожали аплодисментами, при этом снимали, собственно, под предлогом коррупционных скандалов и претензий, и
но он
один
сам
из
чист, да? Он
знакомых
не
депутатов.
Я так понимаю, что сам...
Не под следствием,
да.
Более того, рассматривается куда дальше, судачат, что господин Резников может быть назначен на посла в Великобритании, но сейчас этот вопрос уже чуть-чуть деактуализировался, пока непонятно. Есть и там определенное напряжение внутриполитическое, есть при этом и признание заслуг. И, в общем, вот один из знакомых депутатов сказал забавную вещь. Говорит: слушайте, я не понял, мы Резникова вообще сейчас снимали и журили, либо мы его снимали и поощряли. То есть никто даже не понял по характеру голосования, собственно, это было изгнание или это была почетная отставка с аплодисментами. Вот такие порою нетривиальные и неоднозначные черно-белые ситуации создает война, когда человек одновременно может быть, например, и героем, и негодяем, может быть профессионалом, и при этом не состоявшимся в чем-то. Война вообще очень сложные дилеммы перед нами ставит, как людьми отдельно и государством в целом, и очень часто подкидывает вот такие вот неоднозначности.
Ну, продолжим говорить про вопросы к власти и политической ответственности. Очередные выборы президента Украины должны состояться в конце марта 2024 года. Ну вот, то есть сегодняшнего момента, практически через полгода. Но вот согласно Конституции Украины, дата выборов может быть перенесена в случае продолжения российско-украинской войны. И Зеленский уже дал комментарий, отвечал на подобные вопросы и сказал, что да, государство готово, и мы готовы обеспечить проведение выборов, но есть ряд «но». И дальше он перечислил, что среди прочих это и безопасность, и наблюдатели, вернее, возможность дать им присутствовать здесь и следить за тем, как проходят выборы. И другое – это беженцы и возможность дать каждому украинцу поучаствовать в этих выборах, и еще те, кто воюет и находится в окопах и на линии фронта. Я так понимаю, что этот вопрос уже закрыт или еще нет определенности окончательной?
Нет, он не закрыт, и эта тема еще будет всплывать. Во многом вообще вопрос выборов в Украину, скажем, был привнесен и из-за границы. Первые реакции обсуждения были как раз в ответ на заявление международных топ-чиновников, например, там министр, боже мой, лидера Чехии Петра Павла, который сказал в своем очередном брифинге, что в следующем году будут выборы в Соединенных Штатах, в России, в Украине. И это было воспринято с неким скепсисом, что, собственно, а почему в Украине должны эти выборы произойти во время войны, что такого знает Петр Павел. Потом сенаторы американские также подогрели. В общем, эта тема, она была, прежде всего, она, скажем, является импортной для Украины, импортированные из-за границы. Но действительно, лидерство в этом перехватило офис президента, и президент Зеленский сделал заявление, что в случае, если эти выборы пройдут в срок во время войны, то он будет баллотироваться на них. И я думаю, что в этом и кроется ответ политической цели, которая стоит прежде всего перед командой самого господина Зеленского. Для команды это возможность сохранить себя и на период дольше с гарантией того, что вот на избранный новый термин они остаются на должностях, и это позволяет спланировать среднесрочную и долгосрочную перспективу. А иначе, с момента, когда пройдет дата выборов, и президент Зеленский будет абсолютно законно и легитимно в глазах общества находиться в статусе президента, но после того, как его мирный термин каденции закончился, это обозначает то, что он на должности до момента завершения войны, плюс после этого пока будет организован избирательный процесс.
А не припомнят,
и для
да, простите,
его команды...
Не припомнят ли ему украинцы то интервью, несмотря на все военные обстоятельства, в которых сейчас живет Украина, то интервью, где он обещает отслужить в случае его избрания еще тогда, отслужить один срок и дальше не выдвигать свою кандидатуру? Или это то...
Уже да. Припоминают, но это не имеет серьезного влияния, поскольку всем понятно, что во время войны выборы президента это будет фактически референдум про квотум доверия президенту. То есть Зеленский никем не сменится, у него нет сейчас никакой альтернативы в украинском политикуме, кто бы мог во время войны избраться на должность президента, поконкурировать с Зеленским.
Это
то есть это будет игра в одни ворота.
Вопрос. Какие-нибудь имена возможных потенциальных претендентов на это кресло звучали? Кто-нибудь уже заявлял о себе? Или здесь штиль абсолютный?
Никто не заявляет. Конечно, понятное дело, что есть люди, у которых есть такая амбиция. Но заявить себя сейчас, согласно всей социологии, закрытой, это же открыто, если мы посмотрим, то становится абсолютно понятно, что никто из них не победит у Зеленского. А пойти и спалить себя репутационно и взять на себя ответственность за то, что они во время войны выдвигаются на должности президента в пику действующему президенту, который может и без выборов продолжать находиться на своей должности, ну, это несет на себе целый ряд политических рисков. Поэтому я думаю, что на этих выборах, в случае, если они состоятся, будет крайне низкое представительство тех, кто пойдет баллотироваться от оппозиции. И те, кто действительно имеют такую амбицию и способность, и возможность потенциальную, они, скорее всего, подождут до момента после выборов. И вот если бы президент Зеленский пошел бы на второй термин после войны, баллотировался, вот тут ему действительно припомнили его интервью, и я думаю, что это было бы очень серьезный удар по его рейтингам нанесло бы, поскольку рейтинги главнокомандующего Верховного Зеленского, рейтинг президента Зеленского мирного времени и рейтинг кандидатов президента Зеленского – это три больших разницы, как говорят в Одессе. Это три абсолютно разных рейтинга, и вот как я их назвал, ровно по убыванию от большего и доходя до меньшего. А самое главное, и это три разных антирейтинга, то есть тех, кто точно не проголосует за Зеленского, за Зеленского верховного главнокомандующего, например, Зеленского кандидата в президенты. Это разительная разница. Поэтому сейчас этот сценарий выборов – это прежде всего игра в сплоченность команды и предоставление им определенного горизонта планирования, поскольку война всех поизматывала, и все-таки эта каденция действительно уже длительный срок. Вся эта команда при власти, и там накапливается целый клубок уже напряжения внутри и неопределенности относительно завтрашнего дня. Я не уверен, единственное, что эти выборы состоятся, и, честно говоря, я являюсь апологетом того, что эти выборы не стоит проводить. Я вижу в них колоссальнейшее количество рисков, которые не стоят того позитива, который будет по результату этих выборов. И, насколько мне известно, во власти есть понимание того, что это, конечно, сценарий А у них, попытаться создать все условия необходимые, чтобы провести избирательный процесс. Но есть понимание, что это очень сложно и может не удастся, и, соответственно, не делается сейчас ставка, что искрутив все бараний рог, достигнуть выборов. Нет, сделать все возможное, чтобы выборы состоялись и провести их, но если не удается, то есть и сценарий Б.
Время нашего эфира подходит к концу. Я благодарю вас за уделенное нам время, за то, что нашли и подключились. Напомню зрителям, украинский политолог Олег Саакян был с нами на прямой связи. Спасибо вам большое. И еще хочу...
Взаимно.
Спасибо. Хочу напомнить нашим зрителям, слушателям, подписчикам, что на портале RusLSM есть раздел, который называется «Украина», и там очень удобно следить за информацией, которая касается войны и связанных с ней событий. То есть дважды в день, утром и вечером, мы публикуем оперативную хронику и фотохронику именно по войне в Украине. Поэтому, кто хочет быть в курсе дел, пользуйтесь нашим таким вот дайджестом, где собраны краткие обзоры самых важных новостей. Напомню, ruslsm.lv. Подписывайтесь, чтобы получать уведомления о самых важных событиях в Латвии и мире. Ну, и до свидания, до новых встреч.